Глава 14. Из воспоминаний дочери Любы. 14 июля 1985 года папу доставили в лагерь поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края. А на 18-19 сентября нам, наконец, назначили личное свидание. Мы приехали с опозданием. Подошли к административному зданию. Конвойный солдат спросил: «Сейчас будут вести отряд заключенных. Во избежание неприятностей поднимитесь на второй этаж». Я взяла чемодан, сумку, солдат вызвался помочь, поднял чемодан, и его резко повело в сторону. «Как вы везли такую тяжесть?» – удивился он. «Везли и несли через всю страну», – ответила мама. Пришла контролер, проверила наши паспорта и категорически заявила: «На свидании положено пропускать только двоих взрослых». «А третью, Лилю, почему к отцу нельзя пройти всем детям?» «А где вы будете спать?» «Где угодно, на полу, сидя, лишь бы папу увидеть. Во-первых, вы опоздали, ваше свидание сокращается». «Нельзя ли попросить начальника?» – забеспокоилась мама. «Бесполезно, здесь все зависит от меня. Если комнаты свидания освободятся, продлю». Контролер сделала досмотр наших вещей. Нет ли спиртного? Мы помолились и ожидали папу. Его привели быстро, не обыскивали. Мы поприветствовались и склонились на молитву. Заключенные, кому тоже приехали на свидание, вышли из комнаты и с удивлением смотрели на нас, молящихся. Папа очень плакал во время молитвы, благодарил Господа за встречу. Она была единственной за 5 лет. Личного свидания ему не давали весь срок. В пятницу папа совершил вечерю Господню. Мама вручила ему Библию. Он прижал ее к груди, обрадовался и сразу стал читать. Потом расспрашивал о церкви. Всех он помнил. О всех молился. Очень много папа беседовал с нами, отвечал на интересующие нас вопросы. Рассказом о лагерной жизни не было конца. Как много милости являл ему Господь. Все заключенные болели дизентерией. Папа помолился и сказал заключенным: «Бог меня исцелит». И точно, он больше не болел. У заключенного обострился радикулит. Он попросил папу совершить молитву. «Если ты будешь со мной молиться», — поставил папа условие. Тот согласился. Папа помолился, и болезнь оставила его. Заключенные папу любили. После лекций в клубе подходили к нему и говорили: «Вот если бы дядя Коля с Библией выступили, нас не нужно было бы в клуб загонять. Мы бы сидели с раскрытыми ртами. Побольше бы таких, как вы, посылали в тюрьмы. Мы хотя бы что-нибудь узнали бы о Боге». В ШИЗО папа всегда шел с радостью, всегда улыбался. «Я такой немощный, — говорил он, — и могу постоять за Царя Небес». Мы пробыли на свидании 3 суток и 1 час. Привезли 3 журнала «Вестник истины». Папа прочитал все. На прощание он просил писать письма не только ему, но и всем узникам, так как это большое свидетельство для администрации и для заключенных. Передал нам свое стихотворение «Иду страдать за честь святой отчизны». «Иду страдать за честь святой отчизны, за убеждение Господа Христа, готов на смерть во имя вечной жизни идти путем Голгофского креста. Иду, страдая в жизни безупречно, чтобы умереть недаром за Христа, ведь зло укоренилось в жизни прочно, в борьбе с ним нужно сердце чистота. Нет, не забыл я, братья, осторожность, не буду вашей я судьбы виной. Я все сказал, что было мне возможно. Служа Христу, я жертвую собой. Хочу любить возвышеннее и шире, как Он любил нас, любит и сейчас. Как любит всех Он в этом грешном мире, и я готов с Ним умереть за вас. Ведь смерть моя, конец моих страданий, начало вечной жизни без конца. В ней вижу я кончину всех скитаний и нежное объятие Отца. В моей судьбе давно уже все ясно, и цель, и смысл заложен в ней большой. Коль за Христа умру, то не напрасно. Спасать людей — вот наш удел святой». После суда я писал кассационную жалобу, жалобу-протест, в которых указывал, что меня судили как христианина, хотя на суде не раз заявляли: «Мы вас не за убеждение судим, а за то, что вы не посещаете политзанятий». В том вся суть, что не ходил я на политзанятия не под предлогом злостного нарушения режима содержания ИТК, как отмечено в обвинительном заключении, а исключительно из-за христианских убеждений, потому что считаю это грехом. На все жалобы приходил стандартный ответ – оставить без удовлетворения. Оснований для произнесения протеста в порядке надзора на приговор суда не имеется. Мера наказания Бойко Н.Е. назначена судом с учетом содеянного. И как угрожало мне лагерное начальство, мы приложим все силы, чтобы ты перестал верить. Если не откажешься от убеждений, мы сломаем тебя крыто изоляторами ПКТ и сгноим. Так все и происходило в лагере в Эльбане. За отказ посещать политзанятия я потерял счет изолятором. Затем поместили на 6 месяцев в ПКТ, помещение камерного типа. Организм мой не выдержал. Сначала был приступ гипертонии, а чуть позже инсульт. Левую руку, ногу полностью парализовало. «Мы отведем вас в санчасть», — сочувственно предложили заключенные. Я не возражал, но решил отказаться от уколов, поскольку наблюдать за мной был прикреплен работник КГБ. Думаю, в санчасти он постарается усугубить мое состояние. Помолился, чтобы Господь расположил сердце главврача санчасти не принуждать меня к лечению. «Что с вами?» – спросил врач. «Левая сторона отказала». Он осмотрел и поторопил санитара. «Быстренько шприцы!» «Гражданин капитан, извините, от уколов я категорически отказываюсь». «Почему?» «Надеюсь на моего врача», — поднял я правую руку к небу. «Христос воскрешал мертвых. Что ему мой инсульт?» Главврач пристально посмотрел мне в глаза. Помолчал. «Не хочешь? Тогда не надо». Положили меня в палату одного. Правая моя рука действовала. Я написал письма в Новосибирскую и Омскую церкви с просьбой помолиться обо мне. В лагере было 12 приближенных. Они тоже усиленно молились обо мне». Через неделю рука и нога обрели чувствительность, и я пошел как здоровый. Для всех мое выздоровление было большим удивлением. Люди после инсульта годами лежат в больнице без какого-либо улучшения. Из ответа на мое письмо я понял, в тот день, когда друзья, получив мое письмо, помолились, Господь меня исцелил. Я стал здоровым, это чудо Божье. Несмотря на это, меня все же отправили в краевую больницу в Биробиджан. Там медсестра с трудом взяла из пальца кровь. «Где ваша кровь?» – удивлялась. «В изоляторе осталась». Через день врач мне сообщил. «Инсульта у вас нет, гипертония и больное сердце – это будет пожизненно». Меня снова отправили в поселок Эльбан. Сначала не сажали в изолятор за непосещение политзанятий, а потом и больного помещали. Так было до конца срока. Я написал заявление начальнику ИТК/17 поселка Эльбан, капитану мостовому М.И., в котором поставил его в известность, что не хожу в кино и не посещаю политзанятий согласно своим христианским убеждениям, и что администрация лагеря не имеет права навязывать мне силой атеистическое мировоззрение. В доказательство привел комментарий статьи 19 Кодекса ИТЗ исправительно-трудового законодательства. Пункт 4 основных требований режима в местах лишения свободы гласит: «Недопустимо возложение на осужденных обязанностей, не основанных на требовании закона. Нельзя, например, считать обязанностью осужденных активное участие в проводимых администрацией политических мероприятиях, самодеятельности и прочего, посещение политических занятий. Нельзя поэтому и наказывать осужденного за отказ участвовать в художественной самодеятельности и в других массово-политических мероприятиях». Меня же, вопреки закону, именно за это постоянно наказывали. В добавление ко всему, и за это заявление меня посадили в ШИЗО на 10 суток. В изоляторе меня мучили частые приступы головной боли. Пришлось лечь в санчасть. Срок проходил к концу. Перед ссылкой мне почему-то вторую группу инвалидности заменили третьей, рабочей. Позже я понял, что это коварство. Вскоре меня вызвали на этап. Выдержка из письма брату Ивану Яковлевичу и сестре Неаниле Антоновым. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями». Песнь песней, 6 глава, 3 стих. «Мир Божий вам, дорогие возлюбленные друзья! Вечные друзья мои во Христе Иисусе! Приветствую вас любовью возлюбившего нас Иисуса Христа, день пришествия которого приближается и очень поспешает. Очень хочется еще хотя бы разок увидеться с вами на этой земле, если ему угодно. порадоваться в нем и поговорить лицом к лицу. Любовь всегда жаждет общения. Очень трудно узникам в Господе иметь общение не только с друзьями, но даже с родными. Скоро у меня кончается срок, и направят на 5-летнюю ссылку в Хабаровский край. Если я уеду в ссылку, то здесь, в лагере, остаются друзья мои, любящие Господа приближенные, которые тоже жаждут общения с детьми Божьими. Нам всем надо крепиться и бодрствовать, ибо знаю, что все мы живем в самое драгоценнейшее, весьма интересное, ответственное и тяжкое время. Время взятия Церкви Христовой будет славней и величественней дня ее рождения. Письмо вам пишу в два приема, ибо трепетная радость сердца вызывает слезы, а они мешают писать. Пришлось прерваться и после обеда продолжить письмо. С пламенной братской любовью к вам, наименьший во Христе брат и узник в Господе Николай Бойко. Одно из последних писем родным из лагеря в поселке Эльбан. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Самое главное – бодрствовать в Господе и крепиться, а остальное Господь усмотрит. Дорогая моя семья, помните всегда, что день Господень приближается. Готовыми к встрече с Господом нужно быть не когда-то, а сегодня. Если сейчас кто не готов, будет ли он готов завтра? Не думаю. Поэтому прошу всех вас, вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно, ибо Слово Его – это зеркало для ваших душ. Если вы серьезно и внимательно будете вникать в Слово Божье, то увидите состояние вашей души, готовы ли вы к встрече с Ним. Испытывайте, дорогие мои, в вере ли вы, самих себя исследуйте. 2 Коринфянам 13 глава. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Римлянам 8:10. Кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Сообщаю вам, что длительного свидания нас не лишили, но и не дали. Я спросил отрядного, он обещал узнать, но до сих пор ничего не сказал. Почему не дают? А ждать дольше уже некогда. Сегодня 20 июля. Наименьший во Христе Иисусе брат и пожизненный узник в Господе Николай.